На этом выезде было много таких свидетельств студентов, как они обратились к Господу. Некоторые не знали Бога до того, как поступили в университет или учились, а кто-то знал. И одна девушка, она свидетельствовала, как, будучи уже христианкой и даже членом церкви, она покаялась. Вот бывает и такое, понимаете, вот с детства ходила, вроде все знала, вроде все хорошо, шла-шла, но что-то было не так. И она рассказывала вот это свидетельство о том, как она покаялась уже вот буквально там год-полтора назад. И это здорово слышать такие свидетельства. Одно из наших, как сказать, работы со студентами, это помочь им подготовить свое личное свидетельство, чтобы они могли им пользоваться для благовестия в своем окружении. И на самом деле сталкиваешься с таким, когда ты говоришь, ну, давай вот мы поработаем с твоим свидетельством. И студент тебе говорит, а мне нечего свидетельствовать. Я говорю, да, ну, все равно что-то есть. Он говорит, нет, в моем сердце вот пустота. Я не могу сказать, у меня нет уверенности. И это на самом деле серьезные вопросы. Иногда мы привыкаем, живем, мы научились жить как бы вот в определенной субкультуре, вот такой христианской, мы знаем, как бы, как правильно нам жить, поступать, какие-то элементы христианские в нашу жизнь входят, они как привычка, мы уже живем, и мы не задаем даже себе самый главный вопрос иногда. А спасен ли я? И вот об этом я хотел немножко сегодня поговорить. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 стиха прочитаем. Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 стиха. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Услышав это, сказали, кто же может спастись? Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу». Из других Евангелий, где эта история описывается, мы видим, что это, если такой сделать собирательный портрет, такой богатый юноша, начальствующий. И, честно говоря, такой хороший персонаж. И почему? Ну, он хороший. Потому что, ну, посмотрите на него. Молодой человек чего-то уже достиг, правда? То есть, не просто так начальствующий. Не видим мы таких примеров в те времена, когда это передавалось по наследству, или там папа у него был кто-то, и ему вдруг это дали. Ну, как может быть в нашем мире. Скорее всего, нет. Он человек чего-то уже добился. Начальствующий. Написано «богат». Молодой, богат. И, по всей видимости, можно сказать, ну, такой термин, как «морален». Потому что когда Иисус ему говорит заповеди, он говорит, я это делаю, исполняю. Такой хороший портрет рисуется человека. Я думаю, сегодня многие бы мечтали быть таким. Молодым, богатым, собственно, порядочным, да? Кто-то даже к этому стремится, и можно было бы сказать, если чего-то в этой области человек достигает, то жизнь удалась. Зачем еще что-то искать? Но вот его мучает один вопрос. Что еще нужно, чтобы иметь жизнь вечную? И, по всей видимости, он, знаете, так не лукавит, не ищет какой-то хвалы, как-то вот выпячивания себя, потому что, ну, иначе бы где-то Иисус бы его обличил или как бы указал бы ему на это. Но наоборот, в одном из Евангелий написано, что Иисус полюбил его. И он не просто спрашивает, опять же, в одном из Евангелий написано, что он прибежал и пал ниц перед Иисусом вот с таким вопросом. Человек действительно искал ответ на этот вопрос. Казалось бы, все хорошо в его жизни. У нас часто, знаете, как есть вот такой, как стереотип, что люди приходят от нужды к Богу. Что люди идут, ищут Бога, когда у них какие-то серьезные проблемы. Со здоровьем, может быть, совсем все рушится в жизни, уже нет каких-то опор. Люди от безысходности идут к Богу. То это неправда. Приходят разные, разными путями. И вот здесь вот мы видим, что вот один из путей, что его мучает вопрос о жизни вечной. Вот все хорошо, но этот вопрос не дает покоя. Это удивительно, ведь это самый главный вопрос, собственно. Один из главнейших вопросов в нашей жизни, у каждого человека. А имею ли я жизнь вечную? И вот он с этим вопросом приходит и задается. Я думаю, стоит остановиться, подумать и задать вопрос, имею ли я жизнь вечную? И на основании чего я уверен в том, что я имею? Потому что иногда мы можем сказать, да, я уверен, но для нас уже это как привычные вещи. Мы много раз об этом слышим. А если я подвергну сомнения каждому, скажу, докажи, я не верю, что ты имеешь жизнь вечную, но докажи. На основании чего ты это можешь мне сказать? На основании чего вы можете быть уверены? И этот вопрос важен, почему? Потому что жизнь, она достаточно сложная. Жизнь, она непредсказуема. Сегодня все хорошо. Завтра может быть все по-другому. Завтра может все рухнуть вокруг нас. Я всегда смотрю на это, как Иов, который жил все хорошо, благополучно, и как в один момент все рухнуло. Мы знаем причин, Иов не знал. Мы не знаем тех или иных причин, которые постигают нас, какие-то испытания, сложности, почему Бог до нас их допускает. Но может все рухнуть. Все, на что мы опираемся, может рухнуть. И даже наши чувства могут говорить нам обратное. На что я могу опереться и сказать «нет». Что бы ни происходило, что бы ни случилось, я имею уверенность в том, что я спасен. Что это такое? На что я хочу обратить внимание? Первое. Что не является, как сказать, показателем того, что я, ну, имею жизнь вечную. Может, вы знаете, что не является из христианской жизни? Ну, в какой-то степени. Смотри, какие дела? Дела-то такая широкая сфера. Ну да, по делам я не могу заработать, да? То есть, что я что-то делаю постоянно, хожу там, молюсь, читаю. То есть, сами по себе дела не являются, ну, как тем фундаментом, на который я могу сказать. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 20 стиха. Иисус говорит, итак, по плодам их узнаете их. По плодам. Какие-то плоды должны быть. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Смотрите, не всякий, да, человек, который скажет, ну, я верю в Бога, признает, да, Иисус это вот такой-то. Не всякий, кто даже Иисусу говорит «Господи, Господи», написано, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, в какой тот день? В тот день, когда вот все скроется, суд, когда будет все явно. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, или не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Даже смотрите, вот такой момент, когда, казалось бы, его именем совершали ну, какие-то вот дела, которые выходят даже за рамки нашего какого-то естественного понимания. А Иисус говорит, а я вас не знал. Мне в какой-то мере даже страшно, думаешь, ну вот люди, которые вот совершили, они же делали, но мы не знаем до конца, получалось ли у них это делать. То есть написано, что они это делали, а насколько это было эффективно и действительно получалось, но они выступали именем Иисуса Христа, вот пытались совершать такие вещи, а Иисус говорит, я вас не знаю. Конечно, мы знаем, что можно делать, могут это делать и христиане, но это не является таким стопроцентным доказательством или вот это проявление, которое может сказать, это действительно только дети Божьи так делают. Ну вот так написано. Я не знаю, как этот текст по-другому рассмотреть, но написано однозначно здесь. Это не является. А что еще не является? Я много сам свидетельствовал о том, как в моей жизни произошли перемены, когда я покаялся. И первое, что я обратил внимание, меня стало обличать грех. Ну, раньше меня не обличал грех, а тут я стал чувствителен к греху, раз, и у меня сразу, ну, как-то обличение внутри, что я делаю плохо. Но общаясь с людьми, которые выросли в христианских семьях, они мне рассказывают, что у них такого не было, потому что они всегда знали, что плохо, что хорошо. И отношение к греху у них было, ну, такое, достаточно, ну, негативное. А если честные христиане, они тоже говорят, что, ну, и мы тоже грешим, будучи христианами. Иногда мы себя оправдываем, иногда мы... Можно ли сказать, что мое вот это отношение к греху, оно тоже, ну, как-то... указывает или может быть являться такой стопроцентным гарантом, что я спасен. Не является ли это проявлением совести? Как бы в этом не запутаться? И это тоже может быть не совсем то, на что я могу опереться. Хотя это очень важные, хорошие признаки, на которые я могу исследовать. Что является гарантом? Послание к Римлянам, 8 глава, написано, 16 стиха. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Известный стих. Дух Святой свидетельствует кому? Мне. Лично мне. Посмотрите, он не свидетельствует каким-то образом кому-то, да? Он свидетельствует лично мне. Почему? Ну, потому что лично мне это нужно. Это мои отношения индивидуальные с Богом, это моя вера. Она не личностная, как мы говорим так, ну, я верю сам в себе где-то. Нет, это другой оттенок. Здесь важно я, чтобы был удостоверен и уверен в этом. Потому что в конечном итоге какие-то испытания или трудности в жизни я прохожу. И мне нужно выстоять и стоять. И Дух, прежде всего, свидетельствует мне, чтобы у меня была уверенность в спасении. А каким образом? Смотрите, он не свидетельствует, как мы сказали, какими-то внешними проявлениями. Он, ну, это не гарант этого. Какими-то сверхъестественными вещами. Нет. А каким образом? Единственное, что я нахожу, каким образом Дух свидетельствует, это... преображение меня в образ Христа. Это изменение моего сердца. Это то, что действительно происходит под действием Духа. И это точно не от меня. И это процесс всей жизни. И он складывается из многих-многих фактов в моей жизни. Я помню многие примеры в своей жизни, когда Дух вот таким образом удостоверял меня. Как только я покаялся, на моем пути всегда были люди, которые, знаете... как бы это сказать, то ли антипод меня, то ли те люди, которых мне было сложно не то чтобы с ними что-то делать вместе, даже общаться. Постоянно раздражали, все делать не так. Постоянно как-то вот, какой-то вот у него что-то не так, вот, ну вообще не... И было сложно, и вот было прям сложно, думаешь, да лучше я не буду с ним общаться, или там буду как-то обходить его стороной, хотя мы вроде в одной церкви, мы вроде как-то должны быть, а еще если мы где-то... Помню, по молодежи нам надо было что-то вместе делать, так это вообще была катастрофа. И это было сложно, и я находил кучу оправданий. Да он там неправильно поступает, тут и я прав, почему я должен с этим мириться? пока Бог не произвел одну удивительную работу. Читая Коринфянам, где апостол Павел говорит об этой церкви, что «мне в ваших сердцах тесно, зато вам в моем сердце не тесно». Я вдруг обнаружил такую вещь, что просто этому человеку в моем сердце тесно. И я его не принимаю таким, как есть, я его не люблю. И вы знаете, что-то раз вот произошло, и все, и сердце вот оно стало шире к этому человеку. И происходит такой момент, что ты смотришь, те вещи, которые тебя раздражали, уже не раздражают. Что-то ты не мог с ним договориться, ты вроде находишь компромисс, начинаешь нормально с ним общаться. Ты начинаешь думать о нем, начинаешь даже проявлять заботу о нем. И ты понимаешь, что ты не мог это сделать сам, а Бог берет и меняет свое сердце. А кто это, раз не Дух Святой? И тут он проводит яркую черту, вот его работа. И вот таких моментов много, когда сложно перешагнуть через себя и не просто кого-то простить, а попросить прощения. И ты начинаешь это уметь и делать, и чувствуешь в этом свободу. Когда тебя одолевает лень, а ты встаешь и идешь помочь ближнему, бескорыстно, без всяких каких-то, и тебе доставляет это радость и удовольствие. И ты понимаешь, что в мире так люди не поступают, не делают, и ты так не делал никогда. И таких моментов много, потому что Дух Святой начинает преображать. И ты говоришь, да, это действительно Дух, который живет во мне. Это то, что свидетельствует мне, моему Духу, что я его дитя. Когда есть потребность молиться и взывать Авва Отче, это тоже вдруг у меня не было потребности. Не потому, что мне сегодня плохо, не потому, что у меня сегодня проблема. Да, как кто-то сказал, когда во время войны, знаете, один человек сказал, во время войны, говорит, все были верующие, все молились. Ну да, как там по-другому, страшно. А когда нету ничего, когда все хорошо. Вот как этот богатый юноша. Вроде все хорошо, но что-то не так. И ищет, и хочет. И ты вдруг думаешь, ну почему? Потому что Дух Святой. И я хочу задать вам вопрос. Вы исследуете свое сердце? Вы останавливаетесь, думаете об этих вопросах? Если да, и у вас есть эти удостоверения, их нужно хранить. Их нужно помнить, потому что когда, может такого и не быть, все рухнет. Это будут те свидетельства, на которые вы встанете и скажете, нет. Кто бы что ни говорил, что бы ни происходило, какие бы я сегодня ни испытывал чувства, я дитя Божие. Я в этом уверен, потому что Дух Его свидетельствовал мне. У меня есть неоспоримые вещи в моей жизни, которые уже не изменить. Это часть моей жизни, это часть моего свидетельства. И это важно. Тогда мы будем крепко стоять на ногах. Тогда, ну а что может подорвать нашу веру тогда, когда я в этом уверен? Подумать нужно об этом, нужно разобраться. Если есть какая-то в этом сложность, ну давайте пообщаемся, подходите. С некоторыми студентами мы договорились отдельно говорить об этом, потому что они прямо говорят, я не могу сказать, у меня нет уверенности. О чем я буду свидетельствовать людям вокруг меня, если я сам не уверен? И нужно в этом разобраться. И сейчас мы будем молиться, я буду молиться о том, чтобы Бог помог нам в этом разобраться, чтобы сомнений не было. Чтобы мы могли встать на это и сказать, я дитя Божие. Дальше жить, изменяться, строить свою жизнь уже на этом основании. Но это нужно разобраться, если вы это не сделали. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, я знаю, что Ты призвал нас к жизни вечной и к вечным отношениям с Тобой, Господь. И я молюсь о том, чтобы у нас у каждого была вот эта уверенность, что мы называем уверенность в спасении. Чтобы это была не иллюзорная уверенность, вот как привычка или еще что-то. Нет, я мог и видеть факты в своей жизни, твоей работы. Работы по изменению моего сердца, преображению в образ Иисуса Христа. Это часто так незаметно, Но на самом деле это и видно и окружающим в какой-то степени, когда человек преображается, когда его характер меняется, когда его поступки меняются. Это тоже становится видно и очевидно для окружающих, но прежде всего и для меня. Господь, я хочу быть уверенным в том, что я Твой Сын. Я молюсь о каждом члене церкви, чтобы была вот эта уверенность. Я дитя Твое. Господь, я принят Тобой, мои грехи прощены. Дух Святой, Он живет во мне. И Он меняет меня, преображает тот образ Христа, как Ты задумал изначально. Господь, благослови нас в том, чтобы иметь эту уверенность. И вот на этом основании строить наши отношения с Тобой, христианскую жизнь. Господь, благослови, чтобы любые сомнения не просто рассеялись. И уже ничто не могло поколебать нашу веру в это. Чтобы не было такого в нашей жизни, которое бы могло сломить после. Нет, я уверен, я спасен. Слава и хвала Тебе, Господь, за это. Аминь.